Добрый день, друзья. Настраиваемся на нашу тему дня, и сегодня она вновь будет посвящена важной работе на ваших садовых участках. Наши эфиры, которые мы проводим именно по этой теме, всегда вызывают много интереса, потому что, я думаю, много наших слушателей занимаются и садом, и огородом. И сейчас самое время, в общем-то, готовиться уже к следующему сезону. И в нашей студии наш любимый гость Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, друзья. И, как всегда, хочется сразу вам напомнить, что сегодня вы сможете получить очень квалифицированную помощь, ответы на ваши вопросы по поводу того, что делать на садовом участке. Поэтому призываю вас обязательно звоните 94 50 94 или вы можете написать на Viber 8 912 007 0806. Надеюсь, что вот по теме сегодня у вас будут все-таки и интерес будет, и вопросы будут. Ну, начнем мы, наверное, все-таки для... С общего вопроса, да? Можно ли сейчас уже расслабиться садоводом-любителем?
Ну, садоводы-любители сами по себе никогда даже не расслабляются. Они просто такие...
Все время напрягаются.
Да, все время. Они все время думают о своем участке, о своих растениях. Но, да, напряжение, интенсивность вот, работ, конечно, спала. Меньше сейчас работ необходимых, которые нужно срочно делать. Но, тем не менее, сейчас нужно позаботиться об утилизации растительных остатков, которые после уборки растений остались, после уборки урожая остались, да, потому что это источник болезней, источник и условия для перезимовки вредителей и способствует размножению грызунов. То есть, вот, чтобы этого всего не было, конечно, их нужно убрать, утилизировать.
А как убрать, утилизировать, раз уж мы про это начали говорить? Сжигать, закапывать, что делать?
Растительные остатки, травянистые особенно, лучше использовать для компостирования. Для компостирования можно туда золу древесную, печную добавлять. Это способствует уменьшению... Или создает худшие условия для патогенов, которые остались на растительных остатках. И можно пролить вот этот компост Байкалом, препаратом, который активизирует микробиологическую деятельность и разложение растительных остатков, и скорее погибнут микроорганизмы, которые вызывают заболевания. Но самое лучшее – это вот утилизация в компостах. Что это дает? Это дает хороший потом перегной, хорошее органическое удобрение, которое можно использовать для своих овощных культур. То есть это как раз круговорот тех питательных веществ происходит непосредственно на вашем участке. То, что растения потребили из почвы, использовали для своего роста и развития, это снова остается на вашем участке. При сжигании азот улетучивается, сразу вы остаетесь
без азота.
Без азота. То есть вот зола останется, которая, да, там содержит микроэлементы, но очень часто в менее доступной форме. Эти микроэлементы и макроэлементы остаются в золе в менее доступной форме. То есть они пока подвергнутся влиянию органических кислот, перейдут в растворимые формы и так далее. А в органическом веществе это более мобильные элементы, и лучше растения будут использовать в следующие, последующие годы для своего питания. Вы улучшите плодородие почвы.
Вот это вы рассказали по поводу травяных растений, а еще есть, я так понимаю, кустарники какие-то, да? Вот,
кустарники, деревья, то есть, бывает, мы обрезку, конечно, позже проводим, кустарников можно привести, здесь бывает необходимо привести санитарные обрезки, какие-то старые уже кусты убираются, ненужные, мешают, там их тоже нужно ликвидировать, в этом случае... Крупные ветви, стебли, можно, стволы можно использовать для там, топки в бане, там, как дрова. Мелкие ветки, тонкие, полудревесневшие и даже однолетние древесневшие ветки можно использовать тоже для компостирования. Ветки диаметром от 0,5 до там, 1,5-2 см хорошо поддаются измельчению, если у вас есть измельчитель веток. Это тоже очень хороший материал для мульчирования. Можно дорожки между грядками мульчировать этим материалом. Очень хорошо подойдет этот материал для мульчирования в теплице дорожки. Он очень хороший материал и позволяет проникать воздуху в почву, потом чистота для прохода, то есть обувь не пачкается и так далее во время полива, во время дождей. Ну и это более-менее, да.
Просто многие, я смотрю, вот так сжигают вот эти старые ветки. Насколько это вообще правильно?
Ну, это самый такой экстенсивный способ утилизации. И невыгодный. И для садового участка, для растений это невыгодно. Но бывают исключительные случаи, когда, допустим, рекомендуется сжигать ветки смородины, которые сильно поражены почковым клещом.
Ну, то есть сжигать лучше то, что не очень качественно, да, что ли, а вот эти веточки лучше использовать. Друзья, еще раз напомню наш номер телефона 94-50-94. Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, у нас сегодня в гостях, вновь рассказывает о том, что делать с вашим садовым участком, чтобы у вас был хороший большой урожай в следующем году. Ну и мы сегодня еще раз напомню, говорим о том, как подготовиться к зиме, как сделать так, чтобы в следующем году все у вас перезимовало хорошо и, в общем-то, росло тоже. Поэтому ждем ваших вопросов, друзья, особенно тот, кто занимается огородом. Я думаю, что у вас есть прям конкретные вопросы. Пишите их на Viber 8-912-007-0806 и также по телефону 94-50-94. Мне кажется, я уже скоро сама стану каким-то экспертом, потому что иногда могу давать какие-то советы даже после наших программ.
Хотя, это очень хорошо.
С землей не очень, конечно, связаны.
Ну, это замечательно, потому что это говорит о том, что то, что мы с вами сейчас, какие вопросы затрагиваем и какую информацию я даю, она остается, она полезна и востребована, то есть может быть использована. Это здорово.
Да.
Следующий вот бывает момент, что же делать, вот, допустим, с ягодными кустарниками. Урожай вроде бы как собран. Особенно смородина, жимолость, вот что с ними делать? Возникает вопрос, можно ли поливать, да? То здесь, да, нужно провести полив. Что, для чего это?
Давайте мы сейчас все-таки послушаем вопрос, у нас есть звонок, да, потом продолжим про полив.
Да-да.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Очень интересная передача, рада вас слушать.
Да,
у меня вопрос такой. Как избавиться от кротов? Замучились кротами, все роют. У меня теплица с огурцами, подрыли огурцы. Хотя купила эту трещотку, которая 800 рублей стоит, дорожись такая. Трещит на этих, работает на батарейках. Они около этой трещотки ходят и не боятся. Что делать с ними?
Ну, да, это такой актуальный вопрос. И что касается кротов, они в Удмуртии распоясались, так скажем.
Даже трещоток не боятся, представляете?
Не боятся.
Ну, это вот достаточно странно, почему они трещоток не боятся. Вот они в радиусе 5 метров, в принципе, они не должны подходить к этим трещоткам.
Может, некачественные трещотки?
Может быть,
хорошо трещит.
Может быть, диапазон вот... Амплитуда колебаний не совсем такая, которая отпугивает кротов.
Я очень извиняюсь, что я вынуждена вас прервать. К сожалению, у нас сейчас будет перерыв, но мы к этой теме продолжим обязательно. Да, мы, наверное, вас выключим из эфира, просто продолжим отвечать на этот вопрос после перерыва. Поэтому обязательно нас продолжайте слушать. Друзья, мы снова в эфире. Еще раз напомню, что Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, у нас сегодня в гостях. Очень-очень советую дозвониться до нас. Наш номер телефона 94-50-94, как это сделала наша слушательница, которая задала вопрос, что же делать с кротами, которые замучили и никак даже не реагируют на трещотки, которые издают звук для того, чтобы они пугались. Но вот у нас наш редактор предположил, что, возможно, у вас глухие кроты ходят по огороду.
Да, это шутка, конечно.
Но это наши слушательницы не до шуток, похоже.
Да, это точно. Действительно, это очень актуальная проблема. И, честно говоря, я сам сталкиваюсь с этой проблемой. Но действительно, кротов окончательно нам не победить. Потому что мы выловим одних кротов, появятся другие кроты. Они мигрируют, расселяются, размножаются. То есть это как и грызуны тоже. Вот мыши, мы периодически боремся, но их вывести никогда не сможем. То есть они будут приходить с других мест, где они размножаются.
Ну, это просто уже правда очень смешно. Такая опасность кроты надвигается.
Но почему опасность представляет... Почему они такую опасность представляют? Потому что они нарушают условия для выращивания растений. То есть нарушают грядки, повреждают корни. У некоторых, наверное, есть такое заблуждение, что они корни там едят. Нет, конечно, они собирают дождевых червей и для этого роют системы ходов. Вот дождевые черви падают в их ходы, и они там подбирают. И на зиму их складируют в определенных местах, которым потом зимой питаются. Ну, как можно поступить, кроме как вот если трещотки вот эти не работают? Есть специальные капканы, которые их можно купить в магазине и устанавливают в кротовины непосредственно. Это первое. Второе. Капкан, такой собиратель кротов, можно изготовить самому. Выкапывают яму там, диаметром там, с ведро, то есть ведро или какая-то другая емкость с гладкими и отвесными краями, стенками, да, ведро или там, ну, металлическое, пластиковое. Вкапывают на пути кротовины и сверху закрывают досками. То есть крот бежит и падает вниз где-то емкость там, и будет выловлен. Да. Дальше есть химические препараты. Это такие отравленные приманки, которые тоже можно насыпать в кротовины. Они их поедают, ну и, естественно, происходит их гибель. Есть такие в магазинах для садоводов, в садоводческих магазинах они продаются. Есть народные средства, есть такие, что кладут в кротовины такие начинающие портиться рыбьи головы, там селедки и так далее. Да, мы же покупаем в магазинах, и они, вот, которые не используются в пищу, их можно вот класть. Но это временное средства, то есть потом эффект исчезает. То есть какой эффект? Эффект то, что пугаются этого запаха кроты, и это место обходят стороной. Но это тоже временное такое.
А почему на одном участке есть кроты, а на другом нету? Что их привлекает?
Привлекает, естественно, это кормовая база. Значит, очень хороший участок, хорошее плодородие почвы.
Вот тут уже позитивный момент, можно сказать, момент, что у вас, да, хорошо ухаживаете за огородом. Если
хорошее
у вас
плодородие, много дождевых червей. Дождевые черви – это тоже характеризует высокое плодородие почвы.
Так что не слишком сильно старайтесь, наши уважаемые садоводы, а то придут кроты.
Вот это основные способы борьбы с кротами.
Хорошо, друзья, еще раз напоминаю вам номер нашего телефона 94-50-94, номер Вайбера 8-912-007-0806. Очень ждем от вас прям конкретных вопросов. Надеюсь, что сегодня наша программа будет для вас полезна. Но мы переходим как раз опять с чего начали, да, по поводу плодово-ягодных кустарников. Что с ними делать?
Да, здесь мы говорили про полив. То есть сейчас нужно поливать. Это полив стимулирует развитие корневой системы. Но, естественно, чем мощнее корневая система, тем лучше развивается и надземная система в следующем году. В этом году, вот в конце лета, эти кустарники закончили рост надземной части, у них закончился, и вот, а рост корневой системы Он практически круглый год происходит. И даже в прохладных условиях чуть-чуть, но все равно идет прирост корней. Рост корней. И, вот, и рост будет зависеть от увлажненности. То угу. есть, если слишком сухо, то рост корней прекращается.
А поливать обычной водой?
Обычной водой. То угу. есть, обычной водой. Но сейчас еще листья фотосинтезируют, то есть, они зеленые. Можно добавить в эту воду, то есть, сделать раствор удобрений. Это калийных и фосфорных. Сернокислый калий, там суперфосфат. Суперфосфат, естественно, хуже растворяется. Вот, ну, есть комплексные фосфорно-калийные удобрения, сейчас промышленность выпускает. Их, ну, самое это эффективное и доступное – это сернокислый калий. Можно растворить на 10 литров 30 граммов сернокислого калия и пролить растение.
У нас есть еще один вопрос, я так надеюсь, от слушательниц наших. Здравствуйте. Алло.
Да,
мы с вами разговариваем. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да-да-да, мы вас хорошо слышим. Можете задавать свой вопрос.
Вот хвоя, сосна опадает сильно очень, хвоинки, и можжевельник. Что делать,
чтобы не опадало, нет, да?
Угу. Чтобы не опадало.
Ага, спасибо, Тамара Ивановна.
Ну, я думаю, что... Это декоративные кустарники, да, на вашем участке? Сосна и можжевельник, которые...
Сосна и... Нет, не декоративные, они у меня растут уже... Они 38 лет уже растет. Ага. И сосна, я ее посадила уже лет 5 примерно. Опадает очень хвоя.
Ну, хвоя опадает, потому что... хотя это вечно зеленые растения... Хотя и вечно зеленые растения. Но тем не менее, есть определенный срок или продолжительность жизни одной хвоинки. То есть, вот и, допустим, 2 или 3 года прожив, эта хвоя должна все равно опасть. Все равно будет опадать. И обычно это происходит как раз осенью, в конце лета осенью.
Но, а потом они снова будут зеленые.
Да, то есть. Прирост происходит ежегодно. Происходит ежегодно. Хвоя живет в зависимости от условий, ну, от видов сосен, ну, 2-3 года. И потом она все равно отживает свой век. Это как листья. Если у листопадных растений один вегетационный период, только лист растет, а потом осенью опадает, то здесь хвоя живет несколько лет, перезимовывает, но в конце концов она все равно осыпается.
То есть она не стоит беспокоиться, стареет, что что-то случается.
Да, стареет и опадает. Но обычно у можжевельника, как правило, так резко не бывает видно, что сильно опадает. То есть вот поэтому настораживает, почему вы резко замечаете, что у можжевельника, наверное, это можжевельник все же обыкновенный, так сильно опадает, желтеет и опадает тоже хвоя. То есть надо обратить внимание, посмотреть дальше, что с растением будет происходить, потому что, может быть, изменились условия для растений. Вот. Опадают ли это только старая хвоя или молодая хвоя тоже опадает? Вот здесь хотелось бы, конечно, уточнить, но... Если старая хвоя опадает, то беспокоиться не стоит.
Есть еще один вопрос у нас, да, по телефону. Добрый день. Алло, добрый день. Любовь Васильевна. Алло, мы вас слушаем уже. Алло.
Алло, алло.
Да, здравствуйте, Любовь Васильевна. Вы в прямом эфире говорите. Да, ну, к сожалению, вы, наверное, выключите радио.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите, задавайте свой вопрос. Алло.
У меня такой вопрос. Как сохранить гортензию зимой крупноцветковую?
Угу. Хорошо, спасибо за вопрос.
Ну, да, гортензия тоже становится более популярной культурой в наших садах. Здесь укрытие такое же, как для роз. То есть вот главное закрыть каким-то устройством, это может быть даже ну, деревянный ящик. Сверху надо закрыть достаточно так материалом герметичным, именно сверху, не с боков, сверху, чтобы осадки, вода не проходила к кустарнику, да, то есть иначе тоже может произойти выпривание коры.
Хорошо, мы продолжим. У нас снова перерыв, друзья. За это время еще ждем ваших вопросов. 94-50-94 и Viber 8-912-007-0806. Друзья, всем теплый осенний, прекрасный, солнечный день. Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. А это значит, что мы сегодня говорим про огород. И у нас был вопрос от Любови Васильевны, как сохранить гортензию зимой. И еще для всех, кто уже сейчас прямо хочет дозвониться до нас, я напомню телефон 94-50-94 и Viber 8-912-007-0806. Но мы закончим с гортензией.
Ну, первое, мы укрываем, чтобы они не замерзли. И второе, укрываем так, чтобы они не вымокли и не произошло выпривание. Если почва легкая, песчаная на участке, не влагоемкая, тогда можно подокучить торфом. Вот для того, чтобы в бесснежный период ранней зимой не происходило вымерзание вот корневой части. Вот. А так вот эти два принципа: укрываем, чтобы не замерзли, и второе, таким образом укрываем, чтобы еще и не выпрели.
Ну да, да. Ну, а гортензия,
сухое укрытие.
Гортензия, да, я заметила, что сейчас популярное растение и, в общем, красивое очень.
Здесь был вопрос про гортензию вот, ну, крупноцветковую. Сейчас, ну, самое такое популярное растение гортензии, гортензия древовидная, вот, и она беспроблемно, без укрытия зимует. И есть сейчас новые виды гортензии, гортензия там дуболистная, вьющиеся виды гортензии становятся популярными. И у нас вот в коллекции, в отделе интродукции и акклиматизации растений нашего федерального исследовательского центра коллекцию гортензий тоже мы пополняем. Они прекрасно перезимовали, ну, цветут хорошо, развиваются. То есть наш регион достаточно хорошо подходит для новых видов гортензии, для пополнения ассортимента вот декоративных гортензий у себя на участке.
Хорошо, мы сейчас будем разговаривать также про обрезку деревьев. А я еще раз хочу всех призвать, чтобы вы дозвонились 94-50-94. Знаю, что многие из наших слушателей, этот вопрос для них интересен вообще, все, что касается с огородом связанным. Поэтому 94-50-94 и номер Viber 8-912-007-0806. По поводу обрезки деревьев. В какую погоду их лучше обрезать? Вообще, что нужно делать?
Ну, лучше, конечно, в сухую погоду. Угу. Не дождливую, это самому неудобно, когда сухая погода, во-первых. Но традиционное здесь правило для нашей зоны. Мы обрезаем кустарники и осенью, и весной. То есть можно обрезку проводить и осенью, и весной. Плодовые деревья обрезаем весной, когда температура повышается выше плюс 10 градусов, потому что через места среза зимний период может произойти подмерзание ветвей. Угу. Вот, в местах среза. А так как кустарники зимуют под снеговым покровом, здесь никакой боязни нет, что с ними что-то случится. Естественно, некрупные срезы замазывают садовым варом, а крупные срезы, спилы, точнее, надо закрашивать. Но рекомендуется масляная краска для этого. Но, к сожалению, очень сложно сейчас в настоящее время найти нормальную масляную краску, потому что продаются в основном нитролаки, нитрокраски и так далее. Вот.
А они опасны, да?
Но нет, они не совсем опасны.
Неблагоприятны.
Но практика показывает, что при закрашивании вот спилов такой краской, в принципе, растение чувствует себя вполне хорошо. То есть никаких повреждений мы не наблюдали.
Хорошо, у нас снова на связи наша слушательница Любовь Анатольевна, и также есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло,
вот
да.
У меня такой вопрос. У нас земля кислая. Мы каждый год обрабатываем ее известкой. Но на следующий год она у нас снова опять как зеленеет. Вот что в таких случаях можно делать? Как вот правильно использовать эту землю, чтобы она насыщена была всеми минералами?
Ну, зеленеет, это вот не означает ведь, что она закисает, то есть подкисляется она, то есть кислотность почвы увеличивается, это совсем не значит. Зеленеет, вы имеете в виду, вот там покрывается мхом или что, вот поверхность? Вот.
Да, как мух появляется на ней.
Появляется это от избыточного увлажнения, от плохой аэрации, сильного уплотнения, то есть... верхний слой почвы постоянно у вас влажный, поэтому мох появляется. Вот уплотняется.
Знаете, у нас земля такая, вот как чернозем, она такая черная. И понимаете, она очень тяжелая такая почва. Вот я не знаю, вроде как и каждый год мы делаем свои, навозим, делаем как компост, траву, пищевые отходы перемешиваем, все. И вот все равно эта земля у нас никак не поддается. Вот мы второй год так мучаемся, и я уже не знаю, что делать с такой землей.
Ну, здесь, конечно, за один год и за один раз, естественно, плодородие почвы не увеличить, то есть не улучшить, и кардинальные условия тоже не поменять. Это системный подход, и много лет придется, естественно, работать над этим. Для того, здесь я считаю, что все-таки вы говорите, коли вы говорите о образовании такого слоя мха на почве, то это однозначно из-за сырой почвы. То есть, скорее всего, она быстро уплотняется и плохо проветривается участок на этом месте, где мох растет. Поэтому надо содержать почву желательно в рыхлом состоянии.
Что вот можно еще?
Агрофизические свойства улучшаются, когда вы вносите такой грубые растительные остатки или компост, который содержит части растений, такие крупные части растений, которые взрыхляют почву, то есть не дают сильно уплотняться. То есть вот такое именно органическое вещество, компост должен содержать крупные органические остатки части растений, которые перепрели,
Через сучкорез вроде мы все это пропускаем, складываем. Но, может, вы правильно сказали, что действительно это надо многие года заниматься, потому что она истощена, эта почва уже была, видимо, не ухаживали за ней, потому что это новый участок у нас.
Ну, да, потому что, то есть, вы можете кардинально поменять ситуацию, но это стоит очень больших затрат. Вы можете просто приобрести плодородный где-то грунт, завести и поменять. То есть это слишком кардинально, и не факт, дорого. Дорого, и не факт, что никто не предоставит показатели агрохимические этого грунта, который вы покупаете, что там содержится. Может быть, конечно, вам привезли из каких-то карьеров, из отвалов, где хранились какие-то ядовитые вещества и так далее. То есть не факт, что там с экологией все было хорошо. Поэтому...
Ну вот то, что делают, я думаю, просто продолжать.
Да, вам надо продолжать. Вот это самое эффективное – это использование органических удобрений,
компостов. Спасибо большое, что дозвонились. Да, 94-50-94, наш номер телефона. Друзья, просто призываю вас дозваниваться. Александр Владимирович Федоров сегодня отвечает на ваши вопросы, доктор сельскохозяйственных наук. И номер Вайбер 8-912-007-0806. А мы по поводу деревьев, вот еще некоторые садоводы советуют удалять старую кору с деревьев. Под ней живут вредители. Согласны ли вы с этим?
Ну, это классическое такое понимание вот работы в саду, когда нужно убирать старую кору. Но во многих случаях этого многие не делают. Часто многие не делают. И это обходится. Ну да, там создаются хорошие условия для перезимовки каких-то отдельных вредителей. Но эти отдельные вредители, они могут перезимовывать и на соседнем участке, и на природных участках, где, допустим, черемуха растет, рябина растет, где-то за вашим забором в природе. С этих деревьев эти же вредители, в принципе, могут прилететь. Ну, традиционно, для того, чтобы уменьшить количество вредителей, очищают от старой коры, от мертвой коры, и осенью проводят побелку деревьев. Побелку нужно в наших условиях проводить не только штамба и до скелетного ответвления, а насколько у вас дотянется рука, до прямо трехлетней, двухлетней даже древесины, до макушки.
Полностью просто весь.
Да, то есть дерево. Там нет, я говорю, до двух-трехлетней древесины, то есть ветвей, которые.
А, понятно.
Самое. Что, почему? Потому что в наших условиях, особенно в последние годы, наблюдаются вот, негативное влияние солнечной радиации в конце зимы, в начале весны. В местах отхождения скелетных ветвей от лидера, от центрального проводника образуется вот потемнение. Многие, наверное, наверняка вспомнят. Вот сейчас я говорю, что вспомнят, что там как сажа чернеет, кора, и потом обнаруживается, что там кора погибла, почернела, и растение поражается грибковыми заболеваниями в местах повреждения коры. Чтобы этого не происходило, чтобы избежать солнечных ожогов, вот осенью нужно проводить побелку. Если это садовая побелка, то обязательно нужно добавить обойный клей туда, в раствор, чтобы побелка не смылась первыми осенними дождями. И вот такая побелка с обойным клеем будет держаться до следующей весны, даже до лета. И вы избежите вот негативного влияния солнечной радиации.
Хорошо, друзья, ну у нас время так быстро пролетело, ну, о многом сегодня успели поговорить, я думаю, основное это мы рассказали, да, с вами?
Ну, да, были вопросы, и вроде бы как все обстоятельно ответили на них.
Да, обстоятельно ответили, но еще будем отвечать, правда, провожаем Александра Владимировича Федорова в отпуск, приезжайте к нам с хорошим настроением, и я думаю, что тоже с новыми силами будете давать нашим слушателям советы про хорошие.
Спасибо,
друзья, на сегодня это все, встречаемся уже завтра в 13:05, до свидания.